Пермский разворот.
Часов 9 минут. Владимир Соколов у микрофона, Маша Зуева за звукорежиссерским пультом. Мы начинаем наш дневной разворот. В начале разворота я произнесу небольшой монолог о том, что только что произошло у нас в редакции. Итак, были анонсированы в качестве наших гостей Александр Сорокин, полковник в отставке, заслуженный работник МВД СССР, цитирую, без 2 месяца 40 лет в ГУФСИН. С ним они позвонили вчера и попросились в эфир, видимо, после и нашего эфира с Татьяной Марголиной и Виктором Шмыровым. Мы сказали, ну почему нет, приходите, расскажите. Он говорит, только я не один приду. Я приду с Владиславом Ковалевым. Это полковник в отставке, заслуженный врач России, лауреат премии ФСИН. В общем-то, тоже трудился в лагерях, скажем так. Я решил, что мне здесь был бы не лишним, даже очень полезным человек, который знает историю, историю конкретного лагеря Перми-36. Я позвонил Леониду Аркадьевичу Обухову, историку, бывшему научному руководителю Перми-36. Не сразу Леонид Аркадьевич согласился прийти. Я его уговорил, говорю, вы будете просто экспертом, не вступать в полемику, а будете просто экспертом. И вот сейчас перед самым эфиром приходит Александр Сорокин, приходит Владислав Ковалев и приводит с собой Михаила Суслова, доктора исторических наук, коммунист. Точно я не знаю, какой партии он принадлежит, но коммунист-идейные позиции его примерно такие, что репрессии были необходимы в стране, потому что это было в интересах страны. У нас в студии могут поместиться только 3 гостя. Я ему говорю, ребят, мы как бы, ну, не ребят, конечно. Господа, мы договаривались, что вас будет 2. Вы хотели прийти вдвоем, вы будете вдвоем. Они, нет, мы пойдем только втроем, если у вас будет Обухов. Я говорю, Обухов у нас будет в качестве эксперта, он не будет с вами вступать в полемику. Нет, мы не договаривались, вы непорядочная радиостанция, плевать, мы на вас хотели, знаем мы вас тут всех, мы разворачиваемся и уходим. На что было предложено подумать? Еще раз опять было объяснено, что Леонид Обухов здесь в качестве эксперта моего соведущего. Садитесь и рассказывайте все, что вы хотели рассказать. Излагайте свою позицию. Будем принимать звонки слушателей. Будут мои вопросы. Леонид Обухов будет консультировать по некоторым историческим моментам, касающимся конкретно музея Пермь-36. Нет, мы не договаривались. Мы идем втроем. Михаил Суслов у нас в качестве противовеса вашему Леониду Обухову, про которого вы не предупредили, мы его не заказывали. Это цитата. Мы его не заказывали. Ну, на мое объяснение о том, что я выбираю для себя гостей, а не они их заказывают. В общем-то, мы услышали несколько нелестных отзывов о нашей радиостанции, обо мне в частности. Люди собрались и ушли. А у нас эфир состоится. Леонид Аркадьевич сидит передо мной в этой студии. Здравствуйте, Леонид Аркадьевич.
Здравствуйте.
И потому что есть о чем поговорить. Сегодня у нас акция «Возвращение имен». Я перед эфиром приготовил несколько историй, о которых я хотел спросить наших гостей, гуфсиновцев, о конкретных историях, о конкретных фактах, о конкретных людях, о методах, которые там применялись, воспитательных методах, скажем так, и так далее. Но этого ничего не получится, люди ушли, они не готовы. Не готовы, видимо, разговаривать с человеком, который может им ответить, знающим человеком. Леонид Аркадьевич, давайте тогда мы с вами проведем этот эфир, и тогда мы немножечко сменим наш формат, заявленную тему. Давайте просто вспомним. У нас сегодня акция «Возвращение имен». В 5 часов я поеду туда после эфира. Вот. Я вот раскопал про Василия Стуса. Это украинец, ну как украинский диссидент. Да, можно сказать.
Во-первых, он все-таки на Украине считается выдающимся поэтом Украины 20 века. И он диссидент, он правозащитник, да. То есть человек, безусловно, талантливый. И стихи его, они, в общем, опубликованы на украинском, есть частично на русском. И ну, ему установлен памятник на Украине, понятно, ему у него есть премия имени Василия Стуса, литературная премия, то есть его в какой-то мере даже сравнивают с Тарасом Шевченко. Вот. Но это, конечно, как бы самый выдающийся поэт Украины 20 века, это, безусловно, Василий Стус.
Националист, бандеровец, это про него?
Нет. Ну, какой он, во-первых, по возрасту никак к этому не подходит. Потом он служил в советской армии. Потом он кончил институт, филолог по образованию, поступил в аспирантуру, работал в Институте языка и литературы. Помимо написания стихов, он еще включился в, так скажем, правозащитную, прежде всего, деятельность. И, ну, в результате его исключили, и уволили с работы, из аспирантуры. То есть человек, безусловно, талантливый, как филолог, как поэт, тут слов нет. Ну, а поскольку он включился в эту деятельность, да, он там последовал сначала первый арест, вот, он отсидел, сейчас я уже не помню точно сколько, да, и затем только он вышел, а там как раз на Украине была создана Хельсинская группа, но он уже к тому времени человек известный, ему, естественно, предложили, там у них были аресты, ему предложили вступить в украинскую Хельсинскую группу. Это было, конечно, ну как, самоубийство, не самоубийство. Он знал, скорее всего, на что шел, потому что понимал, что долго он там не проработает в этой Хельсинской группе, что, в общем, произошло. Ну а поскольку второй срок, значит, он рецидивист, его направили, да, на особый режим Пермь-36. То есть особый режим — это где содержались рецидивисты, то есть люди, которые осуждены уже повторно.
Раньше они в Мордовии содержались, а потом их...
В Мордовии, там, правда, тоже был особый режим. Кстати, не такой, как они, по их воспоминаниям, жесткий, как в Перми-36. В Мордовии, допустим, на особом режиме все-таки они жили отдельно по камерам, то есть там тюремные условия содержания, не как все в общем бараке, да, а по камерам. Но работали все вместе. А в Перми-36 там они и работали, и жили по камерам, и работали по камерам. То есть их вместе никогда всех не сводили. Даже там на прогулку водили по камерам, в кино водили по камерам, там,
то
и так далее.
То есть один человек, один, значит.
Нет, что... ну там камеры были на 2, на 4, на 6 человек.
А вот смотрите, он пережил год одиночки. Что это такое год одиночки?
Ну, это одна из мер наказания на особом режиме. То есть, допустим, на строгом режиме там ШИЗО и есть ПКТ. ПКТ, то есть за систематическое... ШИЗО — это 15 суток, а ПКТ, помещение камерного типа, это за систематические нарушения могут поместить тебя, ну, что-то типа тюремного режима сроком на 6 месяцев. А на особом режиме там, да, помимо того, что там тоже было ШИЗО, там были одиночные камеры, куда, то есть, если, допустим, со строгого режима в случае систематических постоянных нарушений могли перевести на тюремное содержание, перевести в тюрьму, Чистопольскую там, допустим, или Владимирскую там и так далее, да, то на особом режиме там уже этого, в этом не было необходимости. Там были одиночные камеры, где можно было содержать сроком до 1 года. На срок до 1 года одиночки.
Я напомню,
там 4 одиночки.
Ага. Я напомню, телефон нашего прямого эфира 2-066-066. Вы можете звонить, задавать свои вопросы. В одиночке он сидел, его на работу выводили?
Да. Там на работу, напротив одиночки там тоже стоит, и были людьми рабочие камеры.
То есть он там один тоже находится?
В одиночке он, один, и работать один, естественно.
Он год находится один, он видит только охранников. Так получается.
Ну, на прогулку его выводят, там прогулочный дворик этот, так называемый, да, небольшой, рядом как раз там буквально сразу по выходе, прогулочный дворик, да, обитый железом, сверху колючка, там некий такой колодец.
Я видел этот дворик, да. Там он, может быть, не один или тоже один?
Нет, один.
Один, то есть он год находится один, видит только охранников.
Да.
Потом...
А, ну, еду разносили, там так называемые эти бескамерники. Uh-huh. То есть еще он мог, в принципе, если там кто-то из этих так называемых бескамерников, то есть это в основном те, кто сидел за военные преступления, они убирали, то есть их, те, кто сидел на особом, их за пределы барака никуда не выпускали, кроме только на прогулку. Они жили, работали все в бараке, ну как в тюрьма. Единственное, вот эти бескамерники, да, разносили еду, там уборку производили, выносили готовые изделия там и так далее. То есть через кого-то из них он еще мог, возможно, общаться, то есть, ну, смотря, опять же, там были разные бескамерники. Кто-то шел на какой-то контакт, а кто-то категорически отказывался.
Понятно. У нас тут слушательница спрашивает, что она не поняла тему эфира. Я повторяю для тех, кто не услышал, у нас истории конкретных людей, более подробные условия содержания и работы при МИ-36 в то время, когда это был лагерь для политзаключенных. С какого года он стал для политзаключенных? Он сначала был для лесорубов просто.
Колония, да, это была, как колония пережила три этапа. Первый этап — это период сталинского ГУЛАГа, это была обычная лесная колония. до 1953 года. Обычно небольшая лесная колония, основная работа лесозаготовки. С 1953 года состав заключенных сменился, туда завезли работников правоохранительных органов. Суда, прокуратуры, милиции, охраны лагерей.
Бывших осужденных, да?
Да. Вот, и понятно, там, ну, она в основном оставалась все-таки тоже лесной, лесной задачей лесозаготовки, хотя расширяется и различные производства. Вот, а с 72 года, 13 июля 72 года прибыл первый этап из Мордовии, где, да, перевезли из Мордовии политических заключенных, или как они назывались, опасные государственные, особо опасные государственные преступники, среди которых какая-то часть тех, кто был, сидел за войну, и тех, кто был осужден за антисоветскую агитацию и пропаганду.
Я читал, что когда там сидели бывшие сотрудники органов, очень сильно усилили охрану, периметр и так далее, потому что они знали всю эту систему изнутри.
Ну, это вопрос вот для этого... спорный, потому что документов, в общем, нет. Тем более, что среди тех, кто сидел, из этих работников правоохранительных органов, часть их была переведена вообще на так называемый облегченный режим, вот, а часть была вообще расконвоирована. Uh-huh. То есть они могли свободно выходить за пределы зоны, и как вот, ну, есть свидетельства, да, вот те же Чусовлян, которые, допустим, там же, извините, большое Кучинское болото, ягоды, грибы, и вот, да, ходили за ягодами и грибами, да, встречали вот этих солидных, очень представительных людей, вот, даже не думали, кто это такой, потом узнали, что это, оказывается, заключенный. И как, кстати, начальник колонии говорил неоднократно, у меня сидят в основном одни полковники. То есть это были, правда, действительно, понятно, до полковника дослужиться. Солидные люди, но, правда, в тюремных робах. То есть те, кто был расконвоирован, они выходили за пределы колонии, потом должны только на поверку и ночевать, по идее, в колонии. Но тоже в документах, кстати, довольно много жалоб на этих расконвоированных, которые то там пасеку разграбили, то там где-то напились, драку устроили там и так далее. То есть это все в документах отражено.
Довольно-таки свободно было. И потом это становится политической зоной. Сейчас мы послушаем рекламу, и через одну минутку вернемся к вам.
Пермский разворот.
15:23. Владимир Соколов у микрофона, Маша Зуева за звукорежиссерским пультом. Мы продолжаем наш разворот с нашим гостем Леонидом Аркадьевичем Обуховым. Леонид Аркадьевич, все-таки не отпускают нас наши несостоявшиеся гости, просят слушателей прокомментировать то, что здесь произошло, их уход, их демарш.
Ну, я не знаю, что их так обидело, или я с ними лично не знаком. Вот. Но я знаком по их некоторым публикациям, и мне, допустим, вообще было бы, конечно, интересно с ними побеседовать более конкретно, более предметно, тем более, что я могу... все-таки я работал в архивах, и какие-то документы предоставить, ну, как своеобразные аргументы по поводу их заявлений, что там сидели в основном одни каратели бендеровцы там и так далее. То есть, я думаю, бендеровцев там были единицы.
И да, были говорил, что, по-моему, 4 там их было человека.
Я могу зачитать выдержку из доклада председателя, начальника, точнее, Скалинского отдела управления исправительно-трудовых учреждений. То есть Скалинский отдел — это как раз он объединял все эти три колонии, 35-ю, 36-ю и 37-ю. То есть вот он их курировал, и начальник отдела Харьков в своем выступлении, где-то 85-й год, он, кстати, говорил, что в ИТК 35, 36, 37 содержатся лица различных национальностей из Прибалтийских республик, Украины, южных регионов страны. По составу преступления это осужденные за карательную деятельность в годы Великой Отечественной войны, за антисоветскую агитацию и пропаганду, за шпионскую деятельность, использование странных государств, измену родине, националистическую деятельность. По образованию практически все осужденные имеют образование не ниже среднего, а около 30% высшие и незаконченные высшие. Ну и понятно, там некоторые из них в местах лишения свободы пытаются пропагандировать свои антисоветские взгляды, ищут пути и каналы передачи за границу враждебной, идеологически вредной информации. И, кстати, да, то есть это тоже показательный факт. Там действительно много было, сидело тех, кто знали свои права лучше, чем представители администрации. Он говорит, начиная с 73 года, момента деятельности ИТК, осужденными ежегодно пишется около 1700-2000 жалоб и заявлений. При этом, называя себя политзаключенными и узниками совести, они требуют статуса политзаключенного. Каратели, бывшие военные преступники, статуса политзаключенного не требовали. И во многих вот подобного рода выступлениях, там, кстати, подчеркивается, что главная эта проблема в содержании не карателей, не предателей, а вот именно тех, кто осужден за антисоветскую деятельность. Вот это, во-первых. Во-вторых, когда они говорят об этих антисоветчиках, то я не знаю, почему они пускают практически все эти так называемые антисоветчики, осужденные по 70-й статье, они реабилитированы нашим государством. Они не считаются виновными. Вот, а потом, если, кстати, говорить о судьбах отдельных людей, да, можно привести, ну, не знаю, этот пример насколько показателен, по поводу, да, тех же изменников Родины, я не знаю, Виктор Александрович там говорил, то есть значительная часть из них, изменники Родины, сидели, это были люди, родившиеся после 29-го года, то есть они в войне-то не участвовали, а за измену Родины давали за нелегальный переход границ. И такие были, и потом, кстати, ведь тоже это показательно, наш Конституционный суд, да, в 95-м году, да, признал, что это нелегальный переход границы или отказ возвратиться на родину не является преступлением. То есть и с них как снимаются эти обвинения в этой так называемой измене родины. Вот. И один из таких, допустим, да, пример, тут мы случайно нашли, по-моему, тоже Виктор Александрович Шмыров, калмык Эрдни Дарджиев сидел за измену родине, 25 лет сидел полностью. Вот. Но сейчас выясняется, что он в годы войны был внедрен нашей разведкой в руководство калмыцкого корпуса. Ну, калмыцкий корпус, который немцы сформировали. Вроде как он принимал участие в боевых действиях на стороне немцев. Его внедрила наша разведка в штаб корпуса, он там прошел до конца. После окончания войны он был награжден орденом Красной Звезды, повышен в звании до капитана, работал какое-то время, да, в органах, ну а потом, поскольку калмыки были депортированы, и там началась седная кампания в конце, ему посоветовали, в общем, уехать из Москвы. Он уехал в Ташкент, там устроился, семья, дочь родилась. И потом вдруг его в 53-м году арестовали, измена родине, 25 лет. Он отсидел полностью, он сидел, в частности, да, у нас в Перми 36,
ну, за измену родине. Мне кажется, для этих людей, извините меня, пожалуйста, Александр Сорокин, но поскольку вас нет, да, я буду говорить, ну, получается, что за вашей спиной у нас с вами был шанс поговорить лицом к лицу. Так вот, мне кажется, что для этих людей было важно, что написано у них там в сопроводительных документах, да? Вот изменник, националист, и все.
Да, а какими методами... На карточках писали, да.
Вот, а какими методами добивались этих признаний? Ну, мы, наверное, все наслышаны и начитаны, да, об этом. Вот. И поэтому я не думаю, что их статистики, к их заявлениям вообще надо относиться серьезно. Вот, потому что, ну, у них все просто было. Я зачитаю. Мы работали в то время, это я цитирую Александра Сорокина, мы работали в то время, когда действительно была законность, как звезда впереди, исполнение социалистической законности. Клянусь, ее время еще вернется. Это цитата Сорокина, еще одна цитата. Мы ветераны, хотим в музее одного — правды. Я считаю, что за время с 17-го года не было периода гуманнее и человечнее, чем тот, в котором работал я. А потом началась вся эта реабилитация. Выпускали всех этих Приставкиных, Чонкиных, чужих для России людей. Вот так вот. Я сейчас вижу выражение лица Леонида Аркадьевича, а теперь вслух, пожалуйста.
Ну, во-первых, и это, я не знаю, они, может быть, на это не обратили внимания. Вообще у нас в музее, в нашем музее, как это было, да, рассказывалось о сталинском ГУЛАГе и периоде, так скажем, постсталинском. Периоде Брежнева, периода, да, периоде, когда были, да, диссиденты, преследования за инакомыслие. Мы это никогда не смешиваем. Одно дело... Сталинский ГУЛАГ и условия содержания в сталинских лагерях. Другое дело, лагеря для вот этих, так называемых, политзаключенных.
Мы сейчас продолжим сразу же после московских новостей.
Пермский разворот.
Часов 15:33. Владимир Соколов у микрофона, Маша Зуева за звукорежиссерским пультом. Мы продолжаем наш «Разворот», который своего рода экспромтом у нас сегодня вышел. Леонид Аркадьевич Обухов у нас сегодня в эфире. Я напоминаю, мы говорим об истории музея, об истории людей, заключенных этого музея. И, в общем-то, по просьбе наших слушателей комментируем заявление наших несостоявшихся гостей. Александра Сорокина, полковника в отставке, заслуженного работника МВД СССР, 40 лет без двух месяцев. И Владислав Ковалев, полковник в отставке, заслуженный врач России, лауреат премии ФСИН. Мы остановились на том, что Александр Сорокин жил в те самые годы репрессий, о которых мы говорим. Он называет период гуманнее и человечнее которого он просто не знал. Вот, как-то так. Заканчиваем с ним, потому что у нас есть еще цитата Ковалева. Заканчиваем. Я хочу сказать еще по поводу националистов и бандеровцев и так далее. Александр Сорокин в интервью НТВ позволял себе высказывания непрямые, довольно-таки недвусмысленно намекающие на его антисемитские наклонности. В гостиной, знаете, как настоящая фамилия Порошенко говорил? Вальцман. У меня есть сайт, где есть все настоящие фамилии. Но, видимо, для него имеет значение Вальцманом, Петров или Порошенко. Хорошо, пусть это будет на его совести. Владислав Ковалев, полковник в отставке, заслуженный врач России. Он признает, что в государстве были репрессии. Он говорит, что они есть и сейчас, только работают в обратную сторону, приводя в пример Хабарова и Квачкова. Кто знает, то знает. Тот знает, я про них рассказывать не буду. Кто не знает, в общем-то, не беда, наверное. Плохо то, что в 90-е всем объяснили, что любые репрессии неправильны. Началась дискредитация всей системы. Доходило до того, что на отдыхе сотруднику было опасно показаться на улице в форме. Говорит он, вы помните эти годы?
Я могу сказать, что да, в свое время, когда началась реабилитация, сотрудники этой системы действительно, как сказать, не пользовались какой-то особой популярностью, да. И они, по-моему, особо об это и не афишировали. Вот. И даже когда, кстати, мы начали создавать музей, у нас ведь в идеале был вариант какой? Собирать, помимо того, что разыскивать документы, собирать устную историю, причем тех, кто сидел, и тех, кто охранял. Но те, кто сидел, они все-таки что-то рассказывали, а те, кто охранял, они большей частью отказывались что-либо рассказывать, к сожалению.
А вот теперь смотрите, Они рассказывают. Они считают, что пришло их время. Владислав Ковалев. Каток перестройки был столь тяжел, что выскочить из-под него не удалось никому. Придавленный, но не переубежденный. Теперь сотрудники, наконец, берут реванш. Директор ОНО ПМ-36 — это его личный враг. Но, кстати, это не цитата Ковалева, это то, что писали о нем в прессе. Цитата будет. Вот цитата. «Музей пошел по неверному пути. Если бы они назвали его не Пермь-36, а как-нибудь абстрактно, и не приглашали людей, которые развалили Союз, если бы они на скорбном месте не позволяли себе петь песни на костях, это он сейчас о пилораме, потому что вся эта пилорама, пляски, танцы, веселье — это главное, что не воспринято возрастными людьми. Да, шабаш, оргии и вообще». Это он говорит о пилораме, которая не воспринята возрастными людьми. Вы бывали на пилораме?
Да. Я работал, поэтому, естественно, на каждой пилораме бывал. И, в общем, по большому счету, я не знаю, они слушали нет нормальную экскурсию в Перми-36. Они сами там с НТВ прошли эту экскурсию. Но там как раз мы стараемся проводить, да, разделяя ГУЛАГ как таковой, и историю ГУЛАГа как таковую, и историю уже Перми-36, когда она существовала как зона для политзаключенных. И мы это пытаемся разделять, четко разделять. А название Пермь-36, то есть оно достаточно известно и популярно, Пермь-36. Но это музей не только Перми-36, это музей истории ГУЛАГа как такового. Так в идеале. И, допустим, да, одна из наших самых последних выставок была выставка, посвященная истории Вишерлага. То есть Вишерский лагерь, который начал на севере нашего края создаваться с конца 25-го года, по сути дела.
А проводилась она там же, да, на территории
Ну да, то есть она, эта выставка, «История Вишлага», она расположена там за особым режимом, там бывшее здание гаража там и прочее, да. И предполагалось, и, кстати, была даже такая предварительная договоренность, что оно, Пермь-36, дадут помещение выставочное в Перми, и мы сюда перевезем тоже эту выставку «История Вишлага». Вот, и здесь будем устраивать какие-то выставки, да, именно в Перми, поскольку, да, действительно, далеко не все могут проехать туда, в Кучино, тут проблема, а здесь, в Перми, эта площадка, она бы активно работала, что, в общем-то, и первоначально это было тоже согласовано, ну, много что было согласовано, потом оказалось, что...
Что оказалось? Что музей вы неправильно назвали и вот все прочее.
Нет, и нас обвинили в том, что мы не очень эффективно работаем и неэффективно расходуем средства.
Ну это хотя... ладно, вот об этом мы вчера разговаривали. Да. Тут нам вчера, да, Виктор Шмыров все это рассказал подробно, куда средства расходовались и так далее. Давайте немножечко вернемся, у нас времени мало осталось, но все-таки хотелось бы все-таки... к условиям содержания, опять же, вернуться. Василь Стус, давайте на примере, на его примере. Карцер, это что такое было по своим условиям?
Карцер вообще, это в тюрьме. Здесь, в лагере, в колонии, это ШИЗО и вот это одиночка.
Ну, он-то был несколько раз, он там жил.
Он был в одиночке, да, понятно. Ну, и в ШИЗО тоже он был, там же на самом режиме тоже ШИЗО было. То есть, ну, он человек, он поэт, поэтому человек очень эмоциональный, экспансивный и так далее. Причем, кстати, тоже любопытно, а почему тоже Роман Юшков часто, по-моему, звонит и там ругает в том числе. А ведь и он в свое время туда ездил, и все было нормально с Леонидом Бородиным.
Леонид Аркадьевич, этого человека мы не упоминаем, для нашей радиостанции его не существует.
И как раз, кстати, то, что интересно, перед смертью Василия Стуса он сидел вместе в одной камере с Леонидом Бородиным. Угу. Русский националист Леонид Бородин, известный писатель, известный, там, да, потом да. Редактор
он
журнала
сейчас,
«Москва».
Да,
он... Нет, он недавно, года два назад, он, к сожалению, умер. Но он приезжал, кстати, да, он посетил, кое-что рассказывал, мы записали его рассказы, понятно, его там точка зрения, но он отмечал, что он сидел с Василием Стусом, по сути, ну как, украинский националист или украинский диссидент, то есть позиции-то разные. Но он говорит, что мы с ним, в общем, жили в одной двухместной камере, душа в душу. То есть у нас никогда. То есть они по идейным мотивам не спорили.
Украинский националист. Но он не был националистом.
Ну, как бы там ни было, все-таки он за Украину.
За свободу Украины, да. За свободу. Вот скажите, за что можно было... Просто я помню, что был на одной единственной экскурсии. Я был несколько раз в Перми 36, был на пилорамах, почти на всех, разумеется. Но, к сожалению, только одну экскурсию я посетил, где рассказывали об этом. Поэтому я просто почему зацепился за Василия Стуса. Ну, потому что просто история, да, собирательная история. Пусть будет так. И я слышал, что, я не помню, его или нет, посадили вот в ШИЗО.
В одиночку его.
Он за то, что погиб. Он прислонился к постели с книжкой.
Ну да, по рассказам, да, вот тех же украинцев, да, ему нарушение, да, он облокотился на постель днем.
Нельзя садиться днем.
Дневное время, а понятно,
нельзя
это нельзя.
Днем, а
да.
Он
облокотился, он как бы не лежал, он просто облокотился на постели, читал книжку, да, ему дали, его сразу, да, поместили в одиночку, где он погиб по официальной версии от сердечной недостаточности. По неофициально он покончил самоубийством. Ну, а украинцы утверждают, что ему помогли покончить с собой, поскольку они, главный их аргумент в том, что накануне гибели Василия Стуса Генрих Бёль якобы выдвинул его на соискание Нобелевской премии. Угу. То есть, если даже это и было, то есть он был всего лишь одним из номинантов, а там ведь сотни, может быть, и больше этих номинантов. Тем более Василий Стус был не очень известен в то время еще на Западе. В то время, ну, и на Западе вышла только всего одна книжка стихов переведенная.
Понятно, то есть это
вот, и они считают, украинцы считают, угу, что поскольку Нобелевскую премию дают только живым, то вот ему якобы помогли покончить с собой.
Ну вот еще, да, из его же истории, да, такой факт страшноватый для меня. В качестве наказания ему запретили свидание на 3 года, да, вот со своей семьей. Потом 3 года он не виделся с семьей, потом ему дают кратковременное свидание с ребенком, женой и сестрой. Они приезжают. Но свидание не состоялось, потому что он, я, к сожалению, вот бумажку забыл, да, с формулировкой точной, он нарушил правила, отказался выполнять правила, правила свидания с родственниками, что-то, да, в этом роде. То есть они приехали, через полстраны ехали, 3 года, и он там, что он мог неправильно сделать?
Да,
неправильно идти к стенке, там, прикоснуться или еще что-то?
Ну как... Наказание может последовать за что угодно. Не застегнута пуговица, да, одет не по форме, да, не поприветствовал там вовремя начальство, там еще. То есть всегда можно найти какое-то мелкое нарушение, за которое последует наказание либо в ШИЗО, либо, да, одно из наказаний — это лишение права на свидание. То есть это довольно распространенным явлением было, и таких довольно много было и вещей, когда, да, полстраны там больше проехали, приехали, им говорят, что вот он в связи с нарушением режима, да, он лишен права на свидание. Либо там еще вариант, ну, тоже известный, да, объявляется в колонии карантин. Значит, все свидания отменяются.
И все, да, да, через год только, да, следующий,
да,
получается.
Да.
А краткосрочное свидание — это сколько по времени?
Краткосрочное свидание — это под контролем контролера, то есть представителя администрации, беседует через стекло до 4 часов.
Через стекло с дырочками, то есть там контакта нет, да?
Нет, нет. То есть первоначально были такие случаи, это известно, да, когда вот при первой встрече, хотя, да, у них вроде бы такое краткосрочное общее свидание, да, встреча, поцелуи, там якобы, да, передают там ампулу во время поцелуя и прочее. Потом запретили какое-либо общение такое, их сразу же рассаживали по 2 стороны стекла, сидел представитель администрации, который слушал, о чем они говорят. Там ведь много было, кстати, представителей национальных движений, да?
Да,
не только украинцев, но вот Литва, Латвия, Эстония там и так далее. Говорит только на русском.
Только на русском, условно.
Вот. И если малейшее нарушение, то есть почему свидание до 4 часов? Малейшее нарушение, свидание прерывается.
Через год только следующий.
Естественно, то есть, если он не будет нарушать режим, да.
Получается, что издевались не только физически, издевались морально. Потому что вот
то есть там, конечно, это не сталинский ГУЛАГ, там не морили их голодом, безусловно, да.
То, что пишет Солженицын, вот это не совсем.
Это, конечно, к этому не относится. Это сталинский ГУЛАГ. А тут все-таки уже другое время, другая эпоха.
Погуманнее.
Кормили, да, хотя где-то кто-то из этих ветеранов говорит, что там чуть не знаю, выбор был такой, что лучше кормили лучше, чем на воле.
Это
по-моему, некоторое преувеличение. Я думаю, что, во-первых, пища была довольно единообразной. То есть особого разнообразия не было. Почему они, допустим, да, по крайней мере, это по их рассказам, весной они даже, да, рвали там траву, то есть какую-то и прочее, как витамины, нехватка определенных витаминов, то есть, и они там, да, вот на территории лагеря, колонии, да, какую-то траву, которую можно было употреблять, ну, как витамины дополнительно, да.
Ну, видимо, тот богатый стол, что, ну, что им там накрывали, да, с официантами, видимо, не хватало им, да, что-то, они шли рвать траву. Ну что, спасибо вам, Леонид Аркадьевич, за то, что рассказали. К сожалению, мы не услышали о том, как там хорошо всех кормили, как там было хорошо, и как соблюдали интересы Родины, каким именно образом наши несостоявшиеся гости. Я думаю, что эфир у нас все равно получился интересный. Всего хорошего, спасибо, что пришли.